моего поколения есть какая-то особая нежность и трепетность в отношении себя.
Есть такая черта у многих наших сверстников — оправдываться какими-то там заболеваниями или отклонениями.
Я могу, типа, позагоняться, вот это поплакать, потому что я текст плохо написала. Но это ненормально. Об этом не будет знать мой начальник, это просто моя какая-то личная тоже реакция.
Старшее поколение — это те самые обидчивые начальники.
Может, мы будем еще более жесткими и сухими начальниками?
Бесишь.
Привет-привет! Это подкаст Forbes Young «Как работать работу». Здесь мы, продюсер и редактор Forbes Young Маруся Миронова и автор Forbes Young Соня Аксенова, вместе с экспертами разбираемся в том, как начать карьеру, когда образование, рынок труда и ожидания работодателей меняются быстрее, чем обновляется новостная лента. И мы продолжаем говорить о претензиях работодателей к молодым специалистам. Говорим мы вместе с редактором подкаста «Как работать работу» Софьей Гончаровой и соведущим программы «2040» на радиостанции «Серебряный дождь» Артемом Сергеевым.
Молодые сотрудники не умеют решать конфликты.
Ой, это к Артему. Ты сказал, что ты не любишь быть в конфликте.
Ну, я не люблю, но если приходится.
Так, ну ладно, давай цитируй.
Это сочетается с нежеланием идти в конфликт. Сложно переживают напряжение, не умеют разруливать острые ситуации, просто замолкают или увольняются.
Зайки.
Так. Ну, на самом деле, у меня тут контраст с тем, что мы обсуждали до этого, потому что, с одной стороны, зумеры — это такие крикливые существа, которые не позволяют на себя кричать и относиться к себе неподобающим образом, и тут просто все стены ходят ходуном, а с другой стороны, кажется, что...
А я не услышала, что вы крикливые и не позволяете. Вы не любите, и вам нужно, чтобы на вас не орали.
А вот мне как раз кажется, что мы не позволяем.
Молчите и уходите. Просто
мне кажется, должен быть определенный ресурс эмоциональный на то, чтобы вообще высказать, что тебе что-то неприятно, и как минимум заявить о том, что каким-то образом с тобой неправильно обращаться.
Ты можешь это сделать?
У меня, честно, не было ситуации в жизни, когда мне нужно было это прямо обозначать, что а можно не кричать на меня. Но мне кажется, что это довольно нормализовано сегодня.
Нет, ну вот если какой-то конфликт там, ну, с другим сотрудником, таким же, как и ты, mm-hmm. что-то происходит, что ты будешь делать? Выяснять отношения или там тихонечко под коврик заметешь и сделать...
Нет, я буду выяснять отношения. Mm-hmm. Просто мне кажется, это не то, что я скандалистка, может быть, я и скандалистка, mm-hmm. но тут еще речь о том, что это просто какой-то более здоровый подход, потому что ничего толку заметать, если все равно это никуда не девается, а потом еще эти претензии будут копиться, и всем будет сложнее от того, что какая-то напряженная атмосфера, всем будет не вайбово.
Mm-hmm. Yeah. Мне тоже вот кажется, что это претензия противоречит с тем, что мы обсуждали, потому что если мы воспринимаем зумеров как апологетов новой искренности, людей, которые всегда идут в диалог, все обсуждают, хотят, чтобы все было прозрачно, но я в какой-то конфликтной ситуации, я буду честно говорить, что, как и почему я делаю, чего я хочу, почему у нас вот этот конфликт возник, как я смотрю на него, и действительно буду просто спокойно в диалоге разбираться с этим.
Это вы так воспринимаете, видите, как я вот немножко по-другому весь наш разговор слышу, и историю с эмоциональным комфортом я как раз восприняла ровно так, что вам не нравится, но чтобы вы кричали, отстали.
Нет, а как вот эти бы люди, они поняли, что нам не нравится?
А вы пока взяли и не пришли на работу на следующий день?
Ну, или не, вышли из всех давайте чатов? Так, не прийти на работу, я это тоже воспринимаю как форму протеста и конфликта. Mm. То есть мы же ожидаем, что, как бы, наверное, если мы не вышли на работу, то у нас спросят там, где? То есть,
условно. А я обиделась.
Ну, это странно, это очень странно, какое-то бойкотирование работы, потому что ты на что-то обиделся, это очень какой-то токсичный паттерн и в жизни, и в работе, поэтому, ну, я бы ни за что так не делала, я бы разбиралась.
Ну, Артём, что у тебя с конфликтами? Ты вот сказал, ты не конфликтный.
Это правда, я просто еще для себя, опять же, разделил какие-то ну, это не совсем конфликты, но рабочие конфликты, когда они касаются именно каких-то задач. Ну, например, я сейчас на одной из работ, я редактор, я вычитываю тексты людей, которые считают их гениальными, и моя задача в том, чтобы, как бы, ну, пожалуйста, можно тут с большой буквы написать, или там запятую поставить где-то, или там расшифровать аббревиатуру, например.
То есть ты даже пытаешься какую-то основу подвести, да, базу?
Ну, да, да, естественно, я всегда аргументы какие-то ищу, то есть я стараюсь быть таким мягким. Я не припомню с собой случаев, когда я сказал, будет вот так, и все. Но при этом у меня была ситуация, когда начальство сделало меня крайним, поставив слишком много задач мне, делегировав, и из-за этого там сорвались сроки производства контента. Ну и тогда как бы я почувствовал себя просто обиженным. Я не пошел, конечно, скандалить и кричать, но я как бы сказал все честно, как есть. То, что вот это здесь не я виноват, хотя мне пытаются это приписать. Закончилось тем, что я в итоге ушел с работы. То есть
тебя не выслушали? Ну, в смысле, не приняли твои аргументы?
Ну, меня как бы сказали, да, и как-то это потом все равно меня лишили потом премии, вот после этого я ушел. Mm-hmm. То есть, ну, получается, что я не совсем конфликтный, потому что в одной ситуации я ищу как бы мягкий способ взаимодействия, в другой я просто ушел, потому что подумал, ну, а чего тут еще, собственно, ловить, да, если такое отношение.
А если бы эта ситуация повторилась сейчас, ты как бы поступил? Есть ли у тебя какой-то вариант, как надо было бы, как ты думаешь, сделать, но ты не сделал?
Ну, я думаю, вообще начальство очень сложно изменить, особенно если ты не наравне с ним, поэтому, ну, наверное, так же. А что еще остается, если тебя не понимают? Если говорят «окей», больше так не будет, можно дать еще шансы или несколько шансов, но в какой-то момент пути разойдутся, наверное.
Вот здесь, мне кажется, еще очень важный момент. Мы проговорили с конфликтами, что рабочий конфликт и личный конфликт — это разные вещи, а многие люди это не различают. И ты можешь... Вот я просто на одном своем творческом проекте я работаю с друзьями. Это просто ужасно, это так тяжело, потому что где-то я не могу просто высказать какие-то... Потому что с друзьями я мягкая, неконфликтная, ничего никому не буду говорить, и я не могу сказать, что мне какой-то текст не нравится, я не могу сказать, что мне не нравится дизайн, что я хочу то-то-то-то-то поменять, потому что я знаю, что моих друзей это заденет, это потом коснется наших личных отношений. Короче, вот здесь я считаю, что надо учиться разделять как бы профессиональное и личное, чтобы, там, я не знаю, мне прислали какой-то текст с правками, я что должна хотеть? Ходить думать, что все, я безнадежная бездарность, и все вообще плохо будет в моей жизни. Но это странно. Это странно, потому что есть рабочая задача, а есть вот я как личность. И, ну, рабочая задача нормально корректировать. И, короче, я считаю, что профессиональное просто не надо перекидывать в личную жизнь.
Я вот дотяну из того, что мы говорили о том, что у старших поколений есть большая связь между тем, кто я в работе и кто я в жизни, и что тут больше идентификации с этим. Мне плюс к этому кажется, что как раз вот старшие поколения — это те самые обидчивые начальники, которым нельзя подойти и сказать, что «а можно, у меня будет меньше задач», потому что это сразу воспримется как какой-то удар в сердце, и, возможно, вот это отсутствие решения, способности решать конфликты, оно просто связано с тем, что молодой сотрудник понимает, что сейчас я что-то скажу своему начальнику, которому 60 лет, он скажет, что, значит, я его ненавижу, и мы навсегда расстанемся с ним. Мне кажется, тут еще дело в том, что это просто к старшему поколению вопрос.
Я все еще считаю, что это очень изумерская черта, не уметь решать конфликты. Мне кажется, что мы разговариваем как раз. Наша же психотерапия культивировала вот этот диалог, который надо вести.
Ну, хорошо, давайте решать, в какую стопочку кладем карточку.
Нет, вообще нет. Я не согласна.
Ну, мне кажется, то, что часто встречается именно трусливый изумер, поэтому я куда-нибудь серединку положил.
Но... Я, наверное, тоже за серединку, но просто не потому, что мы это какие-то вот бесчувственные толстокожие люди, которые просто хлопают дверью, а из-за того, что коммуникация — это все-таки то, что касается двух сторон. А если я буду просто в пустоту кому-то что-то высказывать, то мне оно не надо.
Молодые сотрудники боятся оценивания. Коллеги, давайте без оценочных суждений. Ну, мы же старались, страх оценки. Хотя оценка — это то, за что и сколько тебе платят. Совершенно не в состоянии воспринимать критику, потому что любое замечание — это обесценивание. А как обесценить то, чему грош цена, я хз. На любое слово, возражение, я старался, у меня вообще-то из ДВГ. Ну, а толку, что ты старался и сделал плохо?
Парируешь?
Ну... Сложно, на самом деле, вот за СДВГ зацепился. Опять же, есть такая черта у многих наших сверстников оправдываться какими-то там заболеваниями или отклонениями. Есть те, у кого действительно они диагностированы, кому непросто. То есть тут зависит, опять же, от работника. Может, у него там действительно СДВГ, ему действительно сложно.
Давайте берем те, кто без диагнозов, среднестатистических людей. Что с оценкой? Вот когда тебе говорят, что ну, что-то как-то не очень у тебя получилось, надо переделать.
Ну, я лично, безусловно, испытываю часто страх оценки. У меня еще такое бывает, что когда какая-то ошибка где-то возникает, у меня такая тревожность, что я мог что-то не так сделать, я могу даже перепроверить свою работу. Но просто мне кажется, это нормально. Ну, то есть без этого никак, к сожалению. А как еще работать без оценивания? Нужно же как-то понять, хорошо ты сделал или плохо ты.
Ну, ты переделаешь, если тебе скажут, что сделал плохо?
Ну, я погрущу, конечно, но переделаю, куда я денусь. А еще я сейчас, кстати, подумал, тут, может быть, имеется в виду, когда оценивание какое-то слишком личное, когда тебе говорят, ну, ты фигню сделал. То есть вместо того, чтобы указать на какие-то конкретные косяки, вот это другой вопрос. Тогда действительно, зачем просто высказывать свою личную оценку? Это как бы потеря времени, в общем. Из этой фразы непонятно, что именно ты сделал не так. Наверное, тут больше даже про требования наши быть конкретными в замечаниях.
Ну, то есть, если тебе скажут, все плохо, забирай, уходи, ты будешь докапываться до сути, что плохо, почему плохо, как переделать? Или это уже конфликт начинается?
Нет, кстати, я спрашиваю обычно, потому что мне еще всегда, сначала мне всегда кажется то, что это неправда, что я что-то плохо сделал. Мне кажется, что там ошибка, но у меня, не знаю, как у других, у меня подсознательно такое как бы восприятие. Ну, там, даже если не старался, я же в целом хорошо все делаю. То есть я ловлю себя на этой мысли, я поэтому чаще всего спрашиваю, но если там действительно я что-то просмотрел, что-то не досмотрел, что-то не так сделал, то я переделываю.
Так, девочки, что у вас
мне
с оценками?
Мне кажется, что это довольно... Вот на фоне того всего, что мы сегодня обсуждали, это, мне кажется, наиболее близким к реальности, потому что, правда, у моего поколения есть... какая-то особая нежность и трепетность в отношении себя, и это касается не только там личных границ, но уже и чего-то большего. Хотя мне кажется, на мой взгляд, что критика — это совершенно здоровый элемент вообще любой коммуникации, и я никогда не буду критику воспринимать на свой счет, и я никогда не буду думать о том, что если у меня там что-то не удалось, какой-то текст у меня вышел неправильно, я, значит, какой-то неудавшийся человек в своей профессии. Но при этом у меня очень много примеров в среди знакомых, когда какая-то критика, какое-то высказывание может очень сильно на них влиять, в том числе и ментально, и плакать могут, и могут очень сильно по этому поводу переживать. Это, конечно, очень грустно, и мне кажется, что это, да, продукт вот этой эпохи, когда очень большая насмотренность и начитанность в плане там каких-то психологических тем и самокопание, она вот приводит уже к тому, когда вот ты совсем оголенный, обнаженный, и кажется, что там любое дуновение ветра очень сильно на тебя влияет.
А давайте разберемся, что такое критика тогда. Вот ты, когда рассказываешь про своих знакомых, ты что имеешь в виду? Какая это обратная связь? Что это? Какие-то высказывания?
Я сталкивалась, и мои знакомые рассказывали о случаях критики совершенно разных. То есть есть, когда, ну, надо что-то просто переделать, там, ну, не нравится цвет или не нравится формулировка, а есть совсем неадекватная уже даже, наверное, не критика, а вот прям прямая конфронтация, оскорбление, то, на что справедливо обидеться. Мне лично ни в одной, ни в другой категории критики не бывает как-то ужасно грустно и обидно, я ничего не испытываю по этому поводу, то есть если я вижу, что моя работа сделана плохо, мне об этом говорят, ну, наверное, я, конечно, испытаю там какое-то расстройство, когда уже приходит какую-то границу и становится совсем неадекватным, мне скорее просто смешно с этого. То есть я, ну, не могу реально серьезно воспринимать там слова человека, которому меня в 2 или в 3 раза старше, который мне доказывает, что, значит, вот в его время все было иначе. Я думаю, боже, ну это такой бред, серьезно, я это вообще даже не воспринимаю всерьез. Здорово, я считаю, критику, которая конкретна и которая имеет какой-то выход, какое-то решение, потому что сказать, что просто, ну, вот твой текст плохой, и тут все плохо, как бы, ну, разбирайся, я не знаю, что надо. Вот особенно, мне кажется, креативных индустрий это касается, когда ты отдаешь заказчику условный текст, он говорит, ну, в нем что-то не так, как-то странно, ну, что надо изменить, я не знаю, но надо что-то поменять. Ну, вот это, конечно, очень странный разряд критики. А в целом, если это такой здоровый подход, то я не вижу ничего плохого.
А если внешний вид твой критикует, говорит, что ты сегодня вырядилась так? Вот ты пришла администратором, она тебе, что вырядилась?
А, кстати, иди вот про внешний вид очень интересно. Я читала о том, что 60 процентов рекрутеров российских отказывали соискателю из-за внешнего вида. И это касается и там каких-то очень разных цветов волос, пирсинга, чего-то такого неформального, в том числе там лишнего веса, каких-то показателей вот таких физиологических. И это, кстати, вот в тему того, что, значит, зумеры такие требовательные, и все хотят с ними работать, и они не хотят, и они отлынивают. Да нет, ну, блин, 60% людей отказывают другим людям, потому что у них там, я не знаю, губа проколота. Ну, это же кошмар. И в том плане критикуют за внешний вид тоже. Но мне кажется, это уже такой пережиток прошлого, что я даже не замечаю, когда это происходит.
Ну, не знаю, если корпоративная культура принята ходить без пирсинга на лице, то, наверное...
Ну,
можно сказать,
я, честно говоря, не знаю, типа, корпоративную культуру и корпорацию, в которой вот прям реально кого-то будет заботить, и они такие, типа, давайте в правила мы пропишем только, пожалуйста, людей без пирсинга и без татуировок, потому что это очень не сильно
это
влияет
мешает им работать
на
моё
душевное состояние. Ну, то есть, наверное, если вы там какие-то сотрудники банка, ну, я могу понять, что да, там, наверное, как-то табуируются татуировки на видных местах или пирсинг, но если мы говорим про что-то более практичное...
Но мы говорим про то, что распространено. Мы вот пытаемся все-таки усреднить и свой опыт более креативной индустрии, да, не применять, а думать.
Про оценивание, вот, мне кажется, на каком фоне, хотя, возможно, предвосхищаю какой-то из последующих вопросов, это еще на фоне того, когда вообще не хвалят. То есть тебе один раз сделали замечание, пускай даже очень корректно, потом в этот же день второе, третье, четвертое, сотое, двухсотое, и у тебя складывается впечатление, что ты все на этой работе делаешь не так. И вроде бы тебе там не сокращают зарплату, ты продолжаешь работать, они не открывают вакансию на это место на каком-нибудь сайте для поиска работы, но все равно...
А ты уже проверил.
Да, ты уже все это проверил.
Не ищет ли, ты обновляешь постоянно.
Ты уже сходил к психологу по этому поводу, и все равно, то есть тебя вот нагнетает эта ситуация, что тебя не хвалят, и при этом все время как будто придираются, тебе начинает казаться, хотя вполне у человека в голове и мысли такой может не быть, он просто как бы свою работу выполняет, указывает на недостатки, а там в трудовом договоре у него не написано, что он должен хвалить за какие-то, за исполнение
обязанностей. Да, мне кажется, очень важно, когда ты за что-то критикуешь, и человек это впоследствии исправил, как-то поощрить за это, сказать, что вот, ну, в тот раз было хуже, ты прислушался к тому, что надо было сделать иначе, и сделал, и ты молодец.
Ну, просто мне кажется, что важна любая обратная связь, и позитивная, и негативная, это безусловно важно для работы. Мне там важно понимать, насколько хорошо я что-то делала, или насколько плохо, что надо исправить. Я как бы перфекционистка, это отличница, золотая медалистка, и поэтому я могу, типа, позагоняться, вот это поплакать, потому что я текст плохо написала. Но это ненормально. Об этом не будет знать мой начальник, это просто там моя какая-то личная тоже реакция. В работе мне важно получить обратную связь, знать, что я там что-то сделала не так, я должна это переделать, но было бы славно и позитивную обратную связь тоже получать. Что если до этого я сделала что-то плохо, то вот да, как говорит Соня же, в этот раз лучше, потому что я что-то там поняла и исправила. Или не поняла, и мне вот еще раз скажут, типа, вот это, вот ты опять ее написала в тексте.
Смотрите, у меня есть травма некоторая по поводу обратной связи. Когда я начинала свою карьеру, и потом очень долгое время, было принято так. Сначала похвали, а потом поругай.
Чтобы не зазнавался.
Нет, нет, нет. И это именно такая история коммуникации, правила коммуникации, что чтобы с наезда не начинать, ты должен за что-то человека похвалить и тут же дать обратную связь, связанную с критикой. И вот часто тебе: ой, Маруся, спасибо тебе большое, ты столько сил и энергии вложила, сделала там что-то. Но... И после «но», там, знаете, 500 тысяч буллетов, значит, что, ну, вообще, ты понимаешь, что ты поработала плохо. И надо пойти, значит, поплакать, действительно, или там порефлексировать, и у тебя все падает. И ты этих людей, вот, я вернее, этих людей начинала там, ну, условно ненавидеть, потому что вот это вот «спасибо большое, все прекрасно, но зачем вы это пишете? Ничего прекрасного». Потом, конечно, начинаешь разбирать эти пункты и понимаешь, что тебя забрифовали неправильно, тебе дали неправильную базу, ну ты же на чем-то основывалась, то есть часть косяков можно вернуть обратно, потому что так сделала, потому что тебе сказали так сделать, условно. Вот, и вот эта вот история, спасибо большое, но ты большая молодец, но у меня вот прям до сих пор вызывает отвращение. К чему я веду? К тому, что как вы думаете, как правильно критиковать? Ведь мы прочитали про то, что там молодые сотрудники не пунктуальны. Это же надо как-то тоже сообщить, что типа мне не нравится, что ты пятый день опаздываешь.
Молодец, что пришел, но, пожалуйста, можно на 3 часа раньше.
Вот, давайте подумаем, как правильно давать вот негативную обратную связь так, чтобы это не было оценочным суждением, так, чтобы это не было просто осуждением, так, чтобы это не было ором, даже если это не ор, чтобы это не было какой-то такой не экологичной критикой, да, но чтобы услышали.
Во-первых, конкретно, без этих абстракций. Бесишь. Ну вот, да, вот, ну, бешу чем?
Опаздываешь постоянно.
Но это тоже уже как бы уходит в личную оценку. Хочется, чтобы просто мы разграничивали все вот равно личность.
Ты месяц опаздываешь, и тебе каждый день руководитель говорит: «Софья, у нас рабочий день начинается в 9 утра. Приходи, пожалуйста, к этому времени». Ты ок, и на следующий день опять опаздываешь. И вот этот бедный руководитель, значит, каждый день вежливо пишет тебе...
Ну, значит, через месяц надо меня увольнять, если я не понимаю.
То есть жесткую меру принять.
Но это не жестко, если я месяц каждый день опаздываю...
Это, мне кажется, просто единственный как бы способ, рычаг воздействия, что еще.
А если нужен сотрудник, в принципе, ты свою работу нормально делаешь, но не приходишь его...
Ну, тогда вам придется мириться с тем,
что я опаздываю. Тогда прогибайтесь.
Нет, ну а что поделать? Ну, получается, вы увольнять не хотите, ну и...
Я хочу донести эту информацию и сделать так, чтобы ты хотя бы старалась и с 5-3 дня приходила вовремя.
Мне кажется, это вопрос не критики, как бы вообще.
Это не критика, это просто обычные рабочие требования, да.
В истории Маруси я услышала, что бесило именно то, что вот эта вот первоначальная прослойка сладенькая, да, она была просто неискренняя.
Это уже лицемерие, это уже нет этого искреннего диалога.
Это было очень круто, но надо все переделать, это как бы немножко не вяжется. Мне кажется, что если бы это была какая-то похвала более искренняя, я понимаю, что, наверное, в корпоративном мире нет времени на то, чтобы что-то выделить. Но тогда вообще не стоит писать вот это вот первоначально растекаться мыслью по древу о том, что все было классно, потому что это имеет обратный эффект. Мне кажется, если бы это был какой-то вот комплимент более прицельный, вот тут у тебя хорошо развита эта мысль. Вот мне нравится, можно было бы этому уделить больше времени. Мне кажется, что это было бы гораздо эффективнее.
Артём?
Ну да, согласен. У меня на самом деле такие самые простые уже подкупают. Просто спасибо, что постарался, и дальше я любые правки готов принять после этого. Ну, хотя у меня не было, наверное, таких случаев, прям, чтобы полотна текста мне прислали каких-то правок. Наверное, специфика работы, скорее, просто какие-то отдельные замечания.
Вообще круто, когда руководители регулярно говорят спасибо. Я помню в Форбсе, у меня на начальных этапах это прям удивление вызывало, что нам постоянно пишут спасибо за любую работу.
А еще гифки.
Да. И я такая, вау, как круто. Но я просто делаю свою работу, которая у меня в договоре обозначена. Мне еще и спасибо за нее говорят, как же здорово.
А это вот про похвалу. А критика как в этом случае решается? Вот если, Марусь, надо покритиковать своего сотрудника, как это будет происходить? Или лучше вообще избежать критики?
В том смысле, я тоже жуткий зумер, мне кажется, на самом деле, несмотря на свой возраст. Я не люблю конфликты, и я не понимаю, как так что-либо сказать или сделать, чтобы человек, оппонент, не стал там, ну, выпуливать обратно какие-то вещи. И вот вы там, значит, слово за слово, и уже началось все с какой-то ерунды, а закончилось все
увольнением
личных отношений, на самом деле, да, и, наверное, каким-то увольнением. Вот, поэтому я как-то условно всегда думала, что человек сам поймет, но если ты один раз вернул, второй раз вернул, третий раз вернул, ну где-то же должно что-то щелкнуть. Можно объяснить, можно показать. Ну и тут вот уже как раз вступает другая сторона. Либо принимает человека, и ты видишь, что он над собой растет и пытается, и ты тогда ему помогаешь. Либо ты видишь, что он вообще не реагирует и продолжает точно так же ляпать одно и то же, несмотря на твои правки, несмотря на твои пожелания, несмотря на какие-то буллеты, когда ты расписываешь, я бы это видела вот так, раз, два, три, а тебе все равно вот по какому-то шаблону условному в голове все это присылают. Значит, наверное, разговаривать не о чем, и конфликтовать не о чем, и оценочные суждения выносить не о чем, и вообще просто надо расходиться. И здесь я не считаю, что виноват человек, возможно, я виновата, возможно, как-то надо иначе объяснять, возможно, надо как-то по-другому подходить к вопросу. Но опять-таки, возвращаясь к началу нашего разговора, мы все куда-то несемся, и у нас очень мало времени. И иногда просто нет ни сил, ни энергии, которые ты захотел бы потратить на человека, понимая, что обратно ты ничего не получишь. То есть хочется вкладываться в тех людей, которые готовы тебя услышать, понять. И понять то, что ты тоже человек, ты тоже можешь косячить, ты тоже можешь быть грубым, кстати, иногда. Но бывает такое, что вот ну, не в ту секунду попал, и ты как-то так написал сообщение, что это можно воспринять как наезд, условно.
Точку в конце поставил.
Да. И Или не тот эмодзи ошибся, значит, ты нажал не...
О, у меня такое было.
Да, кстати, не у меня, а у тебя.
А куда мы кладем?
Так, давай, я думаю, что это, наверное, мы согласны все-таки.
Ну вот лично я нет, но мне кажется, что поколению это свойственно.
Ой, хорошее продолжение темы. Молодые сотрудники постоянно ждут похвалу. А, работая зумерами, которые систематически опаздывают, снова смотрите, на встречи и работу, если они хоть раз пришли вовремя, ждут, чтобы их за это похвалили.
Это вот система Артема гениальная.
Да-да-да.
С премиями за то, что...
Ну, кстати, смотрите, я про это рассказывала в других подкастах, и мне кажется, что это на самом деле работает и с сотрудниками, не только с детьми. Позитивное подкрепление называется история. Мне про нее рассказали в контексте моего сына, психолог. Она говорит, как часто вы общаетесь с ребенком? Какая коммуникация случается чаще всего? Оказалось, что когда он что-то делает не так, я на него обращаю внимание. Я рыкну, там что-то начну ему объяснять, поучать. Ну и хотя бы взгляд на него подниму, если он там что-то уронил и смотрит на меня. И я на него смотрю, значит, от компьютера отвлеклась. А когда он что-то хорошее делает, маленькое хорошее, психолог меня спрашивает, вы его хвалите? И задумалась, и я поняла, что в очень редких случаях, когда что-то вау такое, и я в таком приподнятом настроении, и все, да, я ему говорю, какой ты молодец, спасибо, или там очень круто. А обычно, ага, молодец, очень, очень круто, и вот так как-то. И я стала это замечать, контролировать, стараться меньше, соответственно, давать обратной связи ему, да, негативной, когда он что-то плохо делает, и стараться хвалить. Ну, это мега сложно, ребят, это мега сложно. Вот попробуйте хвалить какого-то другого. Вот просто вот замечать, и это сложно. Гораздо проще нахмурить брови, порычать, сделать замечания. И здесь, наверное, работает все то же самое во взрослом коллективе. Когда кто-то что-то делает плохо, у тебя включается лампочка, сигнализация, и тебе надо дать быстро обратную связь, потому что, ну, все рухнет. Деньги компания потеряет, дедлайны будут не соблюдены и так далее. А когда все хорошо, ну все же хорошо. Ну все же прекрасно, ну все же так понимают. Это
должно быть по умолчанию.
Да, на самом деле это, наверное, неправильно, и надо вот позитивно подкреплять и себя, ну, кстати, себя тоже надо не забывать, позитивно подкреплять и сотрудников.
Ну это вот известная русская присказка о том, что если хозяйка приготовила вкусный борщ, то ей никто не скажет какое-то огромное спасибо. Это вроде как ее работа.
Но если борщ будет невкусный...
Но если борщ будет невкусный, ей, конечно, об этом скажут. Да, точно так же мы пишем негативные комментарии, оставляем негативные отзывы, когда нам товар не понравился. А когда просто нам, ну, типа, мы получили товар, он нам нравится, то же самое касается услуг и каких-то полученных задач, вряд ли мы это отметим и пойдем скажем, типа, очень круто, спасибо большое, прям все супер.
Мы еще успели это обсудить на подкасте «Как жить жизнь». Я помню, там была история о том, что начальники боятся хвалить своих подчиненных, потому что есть ощущение, что ты скажешь ему, что он хорошо справляется с текстами, соблюдает дедлайны, в общем-то, не человек, а золото, и он возгордится, поймет, что ему за это платят 1 рубль и уйдет в другую компанию. Поэтому мне кажется, что это тоже такая длительная история защиты работодателя от того, чтобы его не бросили. И на самом деле это очень логично, когда работодатель принимает решение постоянно тюкать своего сотрудника за то, что у него это не получается, а что-то хорошее, в принципе, игнорируется. Какое возникает ощущение у меня, как у сотрудника? Ну, блин, я плохой сотрудник. Меня тут держат, потому что у меня очень доброе начальство, и я им всем обязана, что меня не выгнали на улицу, и я буду тут еще работать 20 лет, пока на пенсию не выйду.
Мы, по-моему, еще не произносили слово «мотивация», но как бы, не знаю, меня мотивирует как бы похвала. Когда мне говорят, что я там хорошо какие-то задачи выполняю, меня это мотивирует. И вот тут как раз-таки возникает желание попробовать что-то новое, взять больше. То есть у меня не работает так, что я такая, ой, все, я просто лучший в мире редактор, ухожу в какой-нибудь более крутой подкаст. Ну нет, ну я скорее там почувствую себя комфортно в коллективе, действительно почувствую, что у меня более открытая коммуникация там с коллегами. Мне будет легче что-то предложить. Ну, в общем...
Ну, смотрите, а похвала, она какая должна быть? То есть искренняя или...
Конечно, искренняя.
Или неискреннее спасибо? Ну, вот главное, чтобы для галочки было. Ну... Или ты молодец, но для галочки. Это как вот у меня было.
Да.
Ты молодец, но... Ну, неискреннее же спасибо, ну, но...
Откажу. Честно, вот мне кажется, что распознать, насколько похвала искренняя, и тут, конечно, надо определиться, что мы считаем за похвалу, и является ли, например, благодарность разновидностью похвалы. Если бы я хотела прям похвалы, мне кажется, что если бы мне написали спасибо, классно, я бы не определила, честно это или нет. Но мне стало бы легче.
Артём,
сложнее определить, когда какие-то детали. То есть даже если искренне не хочется хвалить, но нужно, можно найти какую-то деталь. О, вот эта правка у тебя хорошая была, обратить на нее внимание, и мне кажется, тогда мы поверим.
Хотя бы отдал, и уже молодец. Если все плохо, то хотя бы...
Обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад.
Но здесь, кстати, вам будут парировать, что некогда думать о том, что вы там из миллиона всего плохого сделали одно хорошее. Тоже вот в этом.
А у нас, значит, должно быть время переработать, предложить 15 дней инициатив. Это
да?
Тоже какой-то... Тогда
вы же молодые, полные энергии. Вы же только начинаете свой профессиональный путь.
Да, мы ищем себя.
Ну вот я сказал, мне кажется, что когда отмечают какие-то детали в твоей работе, то есть как минимум ты делаешь вывод, что к тебе проявляют внимание, за тобой следят и отмечают что-то хорошее.
Что внимательно вообще читали твою работу, да, что это не просто так формально одним глазом посмотрели, ответили спасибо, забираем, а прям действительно прочитали и подумали о том, что вот это сделано хорошо. Ты действительно чувствуешь, что типа вот я существую в коллективе прямо сейчас, с этой правкой я существую. Поэтому, ну вот да, подмечать детали позитивные.
Куда положим эту карточку?
А что там, ждут похвалы постоянно?
Ждут похвалы, я думаю, что мы согласны.
Ну, да.
Что, за все надо хвалить.
Ну, а что, миллениалы, иксы не ждут? Но если,
они уже не ждут.
Если икса похвалить.
Они как раз ждут отрицательного подкрепления. Их оно мотивирует, мне кажется. Возвращаясь к кейсу с моим сыном, мне кажется, что уже настолько привыкли к тому, что постоянно откуда-то что-то негативное сыпется, что если что-то хорошее... Почему я спросила
напрягает.
Про искренность? Потому что это напрягает. Вдруг тебе что-то кто-то хорошее написал и сказал, и ты так думаешь, это сарказм? Помните Шелдона Купера, да? Это сарказм. Табличка сарказм.
Привет, Пенни, как дела на работе? Круто, надеюсь, буду работать официанткой до конца своих дней. Это был сарказм? Нет. А это был сарказм? Да. А это был сарказм? Хватит!
Это вообще грусть какая-то.
И вот ты сидишь
какая-то.
И думаешь, это, вот, и дальше ждешь, что тебе «но» напишут.
А вот интересно, а мы будем хвалить потом, N лет спустя, с таким интересом к вообще в целом к нашей работе, когда мы недостаточно увлечены? Может, мы будем еще более жесткими и сухими начальниками?
Мне кажется, что если ты рефлексируешь свой нынешний опыт и опыт прошлого, и опыт прошлых работ, и я вот условно буду там начальником через 15 лет, буду вспоминать, как я на этом подкасте распиналась про похвалу, я не стану там сама себе противоречить, буду держать в голове. Ага, когда мне было 20, мне это было важно. И вот у меня работает сотрудник, которому 20. Наверное, надо все-таки подмечать эти детали, показывать, что я внимательно читаю текст, и вот и мне это нравится, и я хочу это высказать.
Я что-то подумала, что ты будешь, наверное, уже начальником поколения бета, которому будет нужен аквапарк.
Я так боюсь, я
подкиду. Похвала твоя вообще не к месту.
Я боюсь, я подкиду.
В метавселенной где-нибудь,
да, 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 нужно будет очки виртуальной реальности, как бы вообще лучше уйди, ничего не говорить.
А там будут такие сигналы, и ты такая, спасибо, все хорошо, а там красная такая штука загорается.
Ой,
она врет! Она сейчас на тебя зла! Берегись!
Нет, поколение бета, это страшно.
Давайте останемся здесь и сейчас. Я вам желаю, чтобы вас хвалили почаще, чтобы ваша мотивация росла. Молодые сотрудники чрезмерно рефлексируют и страдают от синдрома поиска смысла. Кстати, мне кажется, что мы как раз вокруг этого синдрома и ходили сегодня весь выпуск. Они приходят и спрашивают, а зачем вообще эта задача? А в чем смысл? Вместо того, чтобы просто взять и сделать. Они хотят сразу meaningful job, значимую работу. А у нас тут логистика. И третье мнение. Поколению Z действительно важно, чтобы их работа имела смысл. Но у старших это часто вызывает раздражение. Ты еще даже работать не начал, а уже смысл ищешь. Так, давайте, кто первый вступит в бой?
Смысл — это важно. Я на 100% поддерживаю то, что говорят в этой карточке. Не со стороны обвинения, а со стороны просто содержания. Слушайте, я вот своими глазами приезжаю в университет и вижу, как мои товарищи, которым 20 лет, читают трактат «Бредовая работа», и, значит, все абсолютно прошарены в том, сколько ненужных профессий существует, и в том, что если завтра все эти люди этих профессий, если эту должность в принципе упразднят, ничего в мире не изменится ни у кого. И как можно в таком контексте не искать смысл в своей работе? Мне кажется, нереально.
Мне кажется, это где-то рядом с тем, о чем сейчас очень многие говорят, что надо искать работу, которая доставляет тебе удовольствие. Мы про это тоже поговорили, что дело, через которое ты растешь и развиваешься, уже не считается работой, как будто бы, да? Mm-hmm. Вот здесь вот, наверное, так же. И тут опять-таки противоречие, наверное, в том, что большинство выпускников вузов и по сей день работает не по специальности, и, соответственно, не нашли вот то место, которое им нравится, где бы они развивались и росли, у них просто логистика, и в логистике не надо вот проявлять себя.
Ну вот, вот эта карточка про синдром поиска смысла, она вторая моя любимая сразу после лентяйства. Ну, как бы, правда, я и на себе это вижу, что у меня как бы в голове вот есть такая экзистенциальная карта, на которой простроены все как бы смыслы вообще, для чего я живу каждый день, какие задачи, для чего я выполняю, что они приносят в этот мир. Мне важна эта обоснованность. У меня друзья очень рефлексирующие люди, очень, и я сталкиваюсь с тем, что я там успокаиваю подругу от экзистенциальных кризисов, потому что она не понимает, чего она хочет, она не понимает, есть ли какой-то смысл в ее работе. Я не знаю, насколько это поколенческая черта, честно говоря. Но откуда это берется? Типа, мы начитались Достоевского и Сартра и такие. Смысла
мне кажется,
нет.
Это связано с тем, что у старших поколений была связь между тем, что я больше поработаю, неважно как, неважно где, я больше заработаю, и я смогу себе что-то глобальное позволить. А в нашем современном мире, ну, я не верю в то, что, допустим, я пойду на третью-четвертую работу и смогу в 25 лет купить квартиру. То есть это что-то такое далекое, и кажется, что тогда смысл вообще работать, тем более на бредовой работе, если это ни к чему не ведет глобально.
Ну, вот мой муж, не могу его скуфом назвать, то где-то около, наверное. Вот он всегда, когда я спрашиваю, зачем что-либо, он мне говорит, за шкафом. И терпеть не может этот вопрос, зачем. Хотя вот мы с детьми постоянно там что-нибудь обязательно должны подвергнуть сомнению и спросить, зачем. При этом в подкасте «Как жить жизнь» мы главным вопросом как раз для себя ставим вопрос «зачем?». И кажется, что это один из самых главных вопросов, на который должен ответить человек. Зачем ты живешь? Зачем ты работаешь? Зачем ты учишься? Зачем ты сидишь сейчас в студии и обсуждаешь претензии работодателя к молодым сотрудникам? Тогда как будто бы все становится прозрачнее, все становится на свои места.
И жизнь как-то вкуснее, когда ты понимаешь, что у всего есть смысл.
И прозрачнее, кстати. Да. К слову, о прозрачности и понятности.
Мне не кажется, это какой-то дурацкой чертой. Мне кажется, это как бы нормальным для человека задаваться таким вопросом. Я не могу посмотреть на этот вопрос вне как бы призмы профессии. Очень многие мои однокурсники пришли учиться на журналиста и работать журналистами, а в итоге они становятся пиарщиками. Как бы это действительно такой коренной слом. Одно дело рассказывать про жизнь, искать там какие-то частные истории, в общем, заниматься такими идейными вещами, и совсем другое просто продавать товары. Красиво упаковывать их там, красиво писать рекламные слоганы и так далее. Но это все-таки не то же самое. Вот не то, чем они хотели заниматься в самом начале, и, не знаю, там экзистенциальные у них кризисы или просто не загоняются время от времени, но это вопрос как бы такой значимый. И для многих, да, как бы многие не могут найти ответ на вопрос, почему мы вот одной ногой уже стоим в этом каком-то обществе потребления там Бодрияра, Хоркхаймера, то есть, казалось бы, такие страшные научные страшилки такие, а вот ты выходишь работать и... Да нет, вроде бы все по этим канонам. Мы просто продаем, занимаемся тем, что творим новую мифологию. И тут уже, да, как тут не задаться таким вопросом? Так что я думаю, что он на самом деле куда глубже, чем может показаться. По крайней мере, вот у меня и у моего как бы окружения, у сверстников. Не знаю, ответа нет.
Так, ну что ж, мы тогда соглашаемся?
Согласны. Молодые сотрудники на старте карьеры зачастую переоценивают собственные возможности. Цитата. Зумеры приходят и ждут сразу позицию продакт-менеджера. Через неделю заявляют: «Я перерастаю эту должность». Мы, когда начинали, сначала кофе приносили и радовались, а у них амбиции, как у SEO. Классическая история, 0 лет опыта, но хочу 200 тысяч и remote only, удаленку. Ты им должен, просто потому что он пришел к тебе на собеседование, и ты его должен уговорить. Мы работали по-другому, у нас была мотивация, а эти ребята еще ничего не умеют делать, а ты уже должен им что-то. Слушайте, по-моему, это самая наполненная карточка вообще из всего выпуска. Тут собралось, да, как можно больше вообще упоминаний.
Помогите!
Да, да, много людей, видимо, сходится во мнении, что зумеры слишком много требуют. На старте
так
карьеры.
Ли это? Как вы думаете?
Ну, давайте так, давайте по пунктам, потому что было очень много всего. Зумеры приходят и ждут сразу позицию продакт-менеджера.
Ну, кстати, когда я в школе училась, мы тоже все хотели быть банкирами, финансовыми директорами.
Ну, как, это плохо тот солдат, что не считается генералом. Мне кажется, это...
Ну, единственное, что мы, наверное, не приходили в компании и не ждали, что нам эту должность дадут. Но мы хотели, да, сразу вот быть большими боссами.
Я вот про себя могу сказать, что у меня нет такого, что мне все равно как бы на первом месте не высокие должности, не огромные зарплаты, а все равно какой-то рост, развитие, опыт, интересная работа. Поэтому в целом, ну, я до того, как начала там постоянно работать в журналистике, я очень много где стажировалась бесплатно. Я там год-полтора года могла простажироваться в каком-то издании за бесплатно, просто потому что мне был как бы интересен этот опыт, и все. Ну, то есть я не ждала каких-то экстремально быстрых повышений. Но у меня, может быть, просто приоритеты другие.
Соня, ты как видела свой карьерный трек? Сразу главредом издания большого?
Ну, я честно, тоже, вот я поддержу Соню, я вот не мыслю категориями, что вообще должно быть какое-то разделение, там, в 22 я должна стать мидлом, в 25 mm-hmm. я должна стать синером, ну, то mm-hmm. есть в 30 SEO условно, то есть у меня такого нет. Мне кажется, что это довольно противоречиво тоже по сравнению с тем, что мы обсуждали ранее, потому что я, честно, не вижу ничего плохого в том, чтобы хотеть большую зарплату, высокую должность. Это вот то, что к вопросу про мотивацию, в принципе, про то, насколько ты хочешь работать и хочешь ли работать вообще.
Вот это тоже к поиску смыслов. Я как будто бы держу в голове, что мне 20 лет, и моя жизнь не кончена, как Андрей Болконский говорил. Как будто у меня впереди еще полно времени, чтобы успеть стать там и большим начальником, и супербольшим начальником. Сейчас как бы мне интересно в моей работе, я набираюсь нового опыта, и я понимаю, что какими-то маленькими ступеньками я, может быть, приду к этой высоте, да и ну, нужна ли она мне, вообще непонятно. Вот, поэтому... Как будто бы я держу в голове, что у меня много времени, и нет, у меня нет на старте сразу таких требований, типа «Здрасте, я хочу быть главредом вашего журнала».
Ну да, конечно, не зумер совсем, мне кажется.
Это почему? Потому
что засланный казачок у нас.
Ну нет, я просто, мне кажется, я думаю, я рефлексировала, что я буду говорить вещи такие немножко какие-то бумерские, может быть, но я тоже зумерша, вот только такая. Вот, мне 20 лет, но я вот такая зумерша.
Нет, это шутка просто, но я... Я не знаю, то есть амбициозный, то ли это слово, ну, то есть вот я лично, я очень много хочу, и я понимаю претензию, наверное, она не в том, что зумеры много хотят, а в том, что они вместе с этим очень, очень наивны, они на собеседование приходят, и а можно я там займу должность начальника? Угу. То есть, наверное, претензия в этом. Вот. Ну, что касается амбициозности и больших целей, опять же, мы росли там... на всяких клипах, на этих сериалах, на фильмах о суперуспешных людях, и очень сложно от этого абстрагироваться. Я помню свое ощущение там в 17-18 лет, когда я только начинал учиться на первом курсе, что вот сейчас годика два, и нужно прямо взорвать. Что взорвать, как взорвать, в хорошем смысле имеется в виду, и ты не понимаешь потом, когда проходят эти два года.
На самом деле срабатывает. Страх упущенной возможности.
Мне вот очень свойственно Йола. Я вообще считаю, что надо от процесса стараться кайфовать по возможности.
Здесь и сейчас?
Да.
А вот там есть претензия как раз в карточке, что просто за то, что зумер пришел на собеседование, ты ему уже должен быть благодарен. То есть вот он выделил свое время и дошел до собеседования, потому что мы знаем, что по статистике далеко не все приходят на собеседование, и даже далеко не все приходят в первый день работы, когда получили оффер. Ну, типа, покайфовали.
Получили?
Да, получили оффер, и ладно, отпраздновали это качественно, ну, а на работу идти не обязательно. Действительно ли это так, или опять-таки человеку не повезло, и такие соискатели попадались? И что с этим делать, если ты на стороне соискателя все-таки? Как коммуницировать? Так, ты не хочешь быть вот мега благодарным, но тебе надо показать расположение.
Мне кажется, в этой ситуации это как вопрос вежливости просто. Особенно если еще это собеседование до какого-нибудь теста, когда вот ты просишь человека, которого, скорее всего, там по статистике, ты не возьмешь на работу, приехать на другой конец Москвы, в офис потратить как бы свое время. Ну, тут, мне кажется, нормальным сказать спасибо. Вот опять же, к вопросу. Ну, тут вполне уместная похвала получается, я думаю. Не знаю.
То есть, действительно, надо.
Хотя я бы не обиделся, если бы мне не сказали спасибо. Когда ты ищешь работу, ты немного в отчаянном бываешь положении.
Короче, я считаю, что надо реально оценивать вообще устройство жизни, устройство рынка и реально оценивать свои навыки и возможности. Если я девочка-первокурсница, я ничего не умею, я нигде не работала, и я прихожу на собеседование там на какой-то телеканал, и мне говорят «нет», и я такая «какие они нехорошие, я такая выдающаяся, а они меня не взяли». Но это, для меня это очень странно, потому что надо реально понимать, куда ты можешь приспособить свои навыки.
Ну, все правильно, да. Надо быть приземленным все-таки немножко. Согласна? Ну что же, куда карточку эту положим?
А как сформулировать?
Переоценивают собственные возможности.
На старте карьеры.
Я бы сказала.
Я согласна с этим, да.
Окей.
Я другой зумер.
Так, смотрите, значит, у нас получается 5 карточек, с которыми мы согласны, и это ставят ценность эмоционального комфорта выше рабочих результатов, боятся оценивания, постоянно ждут похвалу, чрезмерно рефлексируют и страдают от синдрома поиска смысла. На старте карьеры зачастую переоценивают собственные возможности. Ну, мне кажется, что все.
Описание нарциссизма вообще получилось,
да,
по-моему.
Да, симпатичный портрет молодого сотрудника. Так, значит, с чем мы точно не согласны? С тем, что молодые сотрудники лентяи, что они отрицают переработки и что они безответственные. Так,
это не про нас.
Это не.
Кстати,
про...
примерно все об одном и том же, то есть, да? Связанное с.
Ну, с каким-то отрицанием.
Да, все-таки мы работаем.
И это не рабочие привычки, это черты характера, поэтому это свойственно любому поколению. И лень, и безответственность.
Шикардос. Так, я бы хотела быть ленивой и безответственной иногда, честно признаюсь. Так, ну и что? Мы не определились, да, 50-50. Молодые сотрудники не понимают, откуда берутся деньги. Ну, по нашему разговору я действительно поняла, что иногда не очень понятно, на самом деле, как и почему вам выплачивают зарплату. Молодые сотрудники не хотят проявлять инициативу. Ну, тоже. А молодые сотрудники не пунктуальные, и молодые сотрудники не умеют решать конфликты. Ну, кстати, вот в итоге нашего разговора я бы даже согласилась, на самом деле. Я отправила бы. Да. Мне кажется, что все-таки ты у нас немножко такая дерзкая, но, честно говоря. Ну, ты у нас больше всего про конфликты говорила, но тем не менее...
А я вот наоборот подумала о том, что
я бы наоборот,
согласна.
Я бы все эти карточки в «нет» вообще перекинула. Только
так.
Да я категоричная.
Это
тебе
говорит твой бумер внутренний. Ну что, ребят, время пришло заканчивать. Классно поговорили, мне кажется, очень много объяснили себе и зрителям разных возрастов. Пришло время задать наш фирменный вопрос, и задам его сегодня я. Да, извини, пожалуйста.
Это инициатива со стороны начальства.
Это, да, я включаю начальника. И начнем, наверное, с Артема. Как работать работу?
Принять неизбежное.
Давай, Сонь, теперь ты на месте отвечающего.
Я?
Да, а как работать
работу?
Нет, я
не готова. Но мне кажется, что нужно работать работу нужно с удовольствием. И нужно отводить работе в своей жизни столько места, сколько тебе комфортно. Есть люди, которые реально в работу вовлечены, и они в работе видят много смысла, и они такие чаще всего идейные, заряженные. Мне кажется, это прекрасно.
Да.
А если тебе не нравится работать, и ты думаешь, быстрее бы отсюда уйти, просто заработать свою копейку и пойти домой играть в компьютер, я это тоже могу понять, и я тоже это не осуждаю. Поэтому я считаю, работы должно быть столько, сколько ты можешь себе позволить в свою жизнь интегрировать.
Молодец, хорошо ответила.
Ура, спасибо.
Софа. Бумер.
Я бумерша, да. Я считаю, что работать надо с рефлексией. Отвечать себе на вопросы, что, как, зачем, почему, что делать. То есть прям размышлять. Не орать, не конфликтовать, не плакать, не увольняться сразу, а рефлексировать и, возможно, к этой рефлексии вызывать своего руководителя или коллегу, с которыми возникают какие-то сложности.
Класс.
Я придумал новую.
Так.
Нужно относиться к работодателю так, как хочешь, чтобы он относился к тебе.
Это была вторая часть выпуска подкаста Forbes Young «Как работать работу», посвященная претензиям работодателей к зумерам. Если вы смотрите нас на YouTube, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Пока-пока! Может быть, еще дело в том, что вот люди, которые пишут эти претензии о том, что там зумерам очень важен комфорт, может быть, и правда, как Маруся говорит, не то, что зумеры такие, значит, прут и высказывают о себе.
Я
скорее
вот
всего,
так не
мне кажется, что это то, что зумеры высказывают в какой-то нейтральной среде, например, в интернете, где безопасно можно спрятаться, и никогда твой начальник не узнает, какими словами ты его обзываешь. А в лицо, может быть, с этим действительно больше проблем, чтобы высказать, что тебе что-то не нравится.